говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам на месте катастрофы самолета А-320. В секторе Газа в столкновениях между боевиками «Хамас» и «Фатх» погибли 3 человека. Президент России Владимир Путин возложил венок к вечному огню у могилы неизвестного солдата. В Кремле Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и пообещал, что государство будет делать все возможное для решения их социальных проблем. Завтра в России и других странах СНГ пройдут торжества, посвященные Дню Победы. Сегодня 61-ю годовщину победы над нацизмом отмечают в европейских странах. В центре Петербурга состоялся митинг, организованный антифашистской ассоциацией города и петербургским отделением партии «Яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Всего в митинге приняло участие около 120 человек. В течение часа на площади перед театром «Балтийский дом» выступили примерно 15 ораторов от партии «Яблоко», организации «Оборона», анархистов, правозащитников, левых сил. В какой-то момент на митинге появились представители организации «Наши». Они развернули флаги и стали выкрикивать провокационные лозунги. После недолгих переговоров их удалось утихомирить. На сайте петербургского «Яблока» сказано, по инициативе ряда антифашистских организаций по всей Европе в этот день пройдут акции поддержки российских антифашистов, которые сталкиваются с угрозами, преследованиями и убийствами со стороны неонацистских группировок. Единые действия в знак солидарности с российскими антифашистами пройдут под лозунгом «Но пасаран» во Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Дании и Голландии. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Также сегодня в Петербурге около 300 человек приняли участие в акции «Стоп-призыв». Митинг прошел под лозунгом «Призывник — это раб» и завершился музыкальным концертом молодежных групп. Организатор акции «Общественное движение «Стоп-призыв», созданное многодетной матерью Еленой Ивановой и поддержанное, в частности, петербургским отделением партии «Яблоко». В Сочи создан штаб по техническому содействию подъему бортовых самописцев, разбившегося 3 мая под Сочи самолета А-320. На месте авиакатастрофы, в которой погибли 113 человек, специалисты провели гидросъемку морского дна. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков. Предполагается, что они находятся на глубине 450-480 метров. Поисковым работам мешает ухудшение погодных условий в Черном море. В Веденском районе Чечни, недалеко от села Агиш-Батой, при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий. В Грозном на территории одного из подразделений МВД произошел взрыв. Осколочное ранение получил офицер милиции из Саратовской области. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II призвали Хамас во имя мира занять более умеренную позицию в отношении Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил на встрече с иностранными дипломатами в Рамалле, что вероятность того, что Хамас выполнит требования международного сообщества и признает Израиль, ничтожно мала. По плану израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, Израиль в ближайшие несколько лет должен будет отступить с части оккупированных территорий на западном берегу Иордана, аннексировать оставшуюся часть и окончательно определить свои границы в одностороннем порядке. Официальный Иерусалим утверждает, что невозможность мирных переговоров с Хамасом, не признающим Израиль, делает односторонние шаги неизбежными. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» король Иордании Абдалла II заявил, что палестино-израильские отношения вошли в критическую фазу. И если мирное соглашение не будет подписано в ближайшие 2 года, то у палестинской стороны не останется шансов на создание независимого государства. Король призвал правящую палестинскую партию «Хамас» занять более практичную позицию и не лишать палестинский народ исторического шанса на мир. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Как сообщается, перестрелка произошла недалеко от Хан-Юниса. Это наиболее серьезные столкновения между боевиками соперничающих палестинских группировок после того, как «Хамас» опередил на выборах «Фатх» и сформировал правительство палестинской автономии.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке сегодня министры иностранных дел 5 постоянных членов Совета Безопасности обсуждают проект резолюции по Ирану. США, Франция и Великобритания считают, что документ должен обязать Тегеран прекратить обогащение урана, в противном случае необходимо ввести санкции. Россия и Китай против санкций. Представитель Ирана Али Лариджани заявил по этому поводу.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем. Мы думаем, что Международное агентство по атомной энергии является тем ведомством, которое и должно заняться этой проблемой. Роль агентства будет проигнорирована, если решение этой проблемы возьмет на себя Совет Безопасности ООН. Мы стараемся быть прямыми и открытыми.
Сказал иранский представитель. В минувшие выходные на принадлежащие Испании Канарские острова переправились из Африки более 500 нелегальных иммигрантов, рассказывает Виктор Черецкий.
Нелегальная иммиграция – серьезная проблема Испании. В связи с создавшейся ситуацией оппозиция обвинила правительство в неспособности защитить национальные интересы страны. Она напомнила, что широко разрекламированные меры по выдворению нелегалов провалились. Анна Пастор – член руководства оппозиционной народной партии. Только зарегистрированных нелегалов в Испании уже более 1 300 000. Большинство из них не имеет работы. У нас больше нелегалов, чем в других странах Евросоюза. Как правило, нелегалы из Африки, задержанные в Испании, отказываются назвать страну гражданами, которые являются, а посему их некуда выслать. В соответствии с испанским законом, после 40 дней пребывания под стражей, африканцы получают свободу и могут остаться в Испании или отправиться в другие европейские государства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В заключение вернемся к главным новостям. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам на месте катастрофы самолета А-320.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День Победы. По каким причинам общий праздник в России и мире отмечают в разные дни? Грузия и Украина начали консультации о выходе из СНГ. Насколько реальна угроза распада Содружества? В Нью-Йорке открылась выставка «ГУЛАГ. Советские трудовые лагеря и борьба за свободу». Почему такие выставки в последние годы не проходят в России? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня 8 мая для всего мира, где отмечается этот праздник, кроме республик бывшего Советского Союза, России в том числе День Победы во Второй мировой войне. В этом году нет таких масштабных торжеств, как в минувшем юбилейном году. Тем не менее, в столицах стран антигитлеровской коалиции проходят памятные мероприятия. Впрочем, сегодня, не 9 мая, когда в Москве состоится традиционный парад и праздничные гуляния ветеранов, президент России Владимир Путин возложил венки к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. А в Германии день поражения нацизма отмечают сейчас как День освобождения. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Современное отношение к этому дню в Германии сформировалось 21 год назад, когда тогдашний президент ФРГ Рихард фон Вайтзекер впервые назвал 8 мая Днем освобождения. День 8 мая был Днем освобождения. Он освободил нас от человеконенавистнической системы диктатуры национал-социализма. 8 мая – это день памяти. Помнить означает восстанавливать прошедшее в памяти так честно и чисто, чтобы оно становилось и оставалось нашей неотъемлемой частью. Это предъявляет высокие требования к нашей правдивости. Правдивость в освещении исторических реалий требуется не только от немцев. Поздним вечером 8 мая 1945 года в Карлсхорсте, ныне район Берлина, была подписана полная и безоговорочная капитуляция Германии. Она была подписана по настоянию Сталина во второй раз, но ничего необычного в этом повторении не было. Такая возможность была предусмотрена, в частности, как ратификация при подписании немцами капитуляции во французском Реймсе 7 мая 1945 года. Этим и объясняется то, что день окончания войны во всем мире отмечают на день раньше Советского Дня Победы. До сих пор свобода слова позволяет самым разным людям, от бывшего посла СССР ФРГ Владимира Фалина до журналиста Владимира Познера, говоря об этих днях, пересказывать псевдофакты в здании, где маршал Жуков принял подписанную генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем капитуляцию, ныне находится Германо-Российский исторический музей. Он опубликовал недавно как легенды и сплетни на тему подписания капитуляции, так и поставленные им в соответствие факты как таковые. Вопреки версиям, по которым капитуляцию в Реймсе подписали западные союзники СССР только по Западному фронту, а в Карлсхорсте Жуков по Восточному, действительности не соответствуют. И в том и другом случае в подписании участвовали представители всех союзнических сил. В Реймсе от СССР капитуляцию подписал представитель советского верховного командования в ставке генерала Эйзенхауэра генерал-майор Иван Суслопаров. Легенда о том, что в Реймсе была подписана не капитуляция, а подготовительный протокол, возникла в СССР во время Холодной войны. Фактически же в Реймсе была подписана именно капитуляция, о чем оповещали немецких солдат советские листовки 8 мая 1945 года. Сегодня в столице Германии прошли традиционные возложения венков к могилам советских воинов, павших в битве за Берлин. В Германо-Российском музее Берлин-Карлсхорст прошли многочисленные мемориальные мероприятия. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
К празднику Победы в Париже и Берлине одновременно в рамках международного научного проекта вышел из печати, написанный специалистами двух стран, учебник «История Второй мировой войны» для школьников старших классов. Великобритания, отмечая годовщину Победы, не забывает о том, что среди западноевропейских стран британский вклад в Победу был самым весомым. О дне Победы из Парижа и Лондона корреспонденты «Свободы» Семен Мирский и Наталья Голицына.
Был, разумеется, генерал де Голь и силы свободной Франции. Французский батальон участвовал в высадке союзных войск в Нормандии. Французы храбро дрались против армии Роммеля в Африке. Была эскадрилья «Нормандия-Неман». Но вклад Франции в Великую Победу был по всем критериям скромным, не идущим в сравнении с тем, что сделали другие страны-победительницы. Непреложным историческим фактом остается и сдача Парижа практически без боя. Но прежде всего существование во Франции в годы войны коллаборационистского режима маршала Петена. Так что французам старшего поколения есть, разумеется, о чем помнить. Но к гордости за участие в победе на последнем этапе войны примешивается определенное чувство неловкости. И упоминание Франции среди стран-победительниц возможно лишь ценой определенной исторической натяжки. 8 мая дает прекрасный повод попытаться осмыслить факты, не ограничиваясь риторикой и праздничными жестами. Такими, например, как возложение президентом республики венка на могилу неизвестного солдата у Триумфальной арки в присутствии ветеранов той войны. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Этот день по британскому радио и телевидению звучат слова тогдашнего премьер-министра страны Уинстона Черчилля, произнесенные им с балкона Букингемского дворца.
Это ваша победа. Это победа во имя свободы во всех странах. В нашей долгой истории не было дня величественнее этого. Ни долгие годы, ни опасности, ни яростные атаки врага не ослабили непреклонной решимости британского народа. Благослови вас всех, Бог.
После торжественного и довольно помпезного празднования в прошлом году 60-й годовщины этой победы, торжества этого года кажутся более чем скромными. 61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее, который рассказывает о высадке союзных войск в Нормандии в июне 44-го года. Экспонируются фотографии и воспоминания участников высадки, причем на выставке можно познакомиться не только с воспоминаниями британских солдат, медсестер и генералов, но и немецких солдат, отражавших наступление англо-американских войск. Практически в каждом районе британской столицы и в большинстве английских городов и деревень установлены так называемые кинотафы – обелиски в памяти погибших в двух мировых войнах. 8 мая у их подножия возлагаются цветы и венки. Характерно, что русская община Великобритании, насчитывающая сейчас более 200 тысяч человек, празднует День Победы не 8, а 9 мая. В этот день торжественный митинг состоится у монумента советским воинам и гражданам, погибшим во Второй мировой войне, установленном в парке рядом с Имперским военным музеем. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 мая. Пока живы участники войны, каждое их свидетельство является фактом войны, противоположностью мифологии, пропагандистским штампам или даже народным анекдотам. Фронтовик Жорес Медведев, ныне известный британский и российский историк, а также биохимик и геронтолог. Он опубликовал много книг, в частности, по истории Советского Союза. Среди них книга о ядерных катастрофах на Урале в 1957 году и на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Что думает Медведев? Медведев об опыте и истории Второй мировой войны. С Жоресом Медведевым беседовал мой коллега Владимир Ведрашко.
Жорес Александрович Медведев, родившийся в 1925 году, был призван в действующую армию рядовым пехотинцем в 1943 году и воевал на Северном Кавказе на Таманском полуострове. Его фронтовая биография оказалась короткой, несколько недель. Тем не менее, его опыт фронтовика и опыт ученого позволяют теперь с высоты прошедших лет дать некоторые оценки войне и с точки зрения ее участника, и с точки зрения историка.
В боевых действиях рядовой солдат, пехотинец, он дольше недели-двух недель он не остается. Его либо убьют, либо ранят. Так, потери очень большие. Было организовано очень эффективно на уровне начала. То, что готовится очень долго генеральным штабом, то есть прорыв, это готовится очень эффективно. Концентрируется огромная техника. На том участке фронта, где я был, это 200 примерно орудий на километр немецкой обороны. То есть начинается артподготовка. Могучая такая, мощная артподготовка. Немецкие линии превращаются в кисель или там в кашу. Короче говоря, выжить невозможно, потому что это все пристрелено. Когда мы вошли в немецкие окопы, там только трупы мы видели. То есть я, допустим, живого немца вот так прямо не видел. Хотя это было наступление. По немецким окопам я, так сказать, шагал, наступал, и до сих пор помню это ощущение, как наступаешь на мертвое тело. Дальше зависит уже от инициативы командира дивизии, командира полка, командира батальона и так далее. И тут начинается очень трудный период, потому что части смешиваются. Одни идут туда, другие сюда. Происходит перемешивание соединений, потому что идет пехота. Наш взвод зашел на другую линию. Потом наше отделение чуть к немцам не попало. Мы вышли к немецким линиям. Хорошо, нас не перестреляли сразу. И через какой-то срок, примерно через 10-12 километров, нужно остановиться, чтобы перегруппироваться. Это неизбежно, если немцы сопротивляются. И тут вот в этот период и основные потери происходили, потому что мы идем, а у них заранее подготовленные рубежи, пулеметы, все прочее, и они начинают стрелять и выбивают иногда больше, иногда меньше, но до половины личного состава выходило из строя вот в этот период. В результате ошибок командира полка и командира дивизии. Тут мне трудно судить. На одном случае я могу судить о командире нашей роты, потому что он нас посылал на немецкие позиции фактически без всякой подготовки.
Жорес Александрович, запомнили ли вы случаи проявления самоотверженности, героизма, а может быть и бесшабашной храбрости своих однополчан?
Сейчас вот я воспринимаю войну. Я вижу, что, допустим, очень большую роль с точки зрения потерь сыграло то, что каждому солдату полагалось 100 грамм. Каждый день. Понимаете, зимой это было оправдано так, ну, мороз. А в мае месяце, в конце мая, уже жарко было. А тут, понимаете, привозят и в бутылках привозят каждому 100 грамм, опять же, личный состав уже часть потеряна, так на каждого приходится больше 100 грамм, и никто не отказывает, понимаете? Я один раз выпил 100 грамм и уже почувствовал себя героем, так уже я вылез и готов был кого угодно стрелять. Потом я понял, что это глупо, так, и больше я не притрагивался к алкоголю, потому что я решил, что это риск для жизни. А другие были такие, он войдет и как бы ему все наплевать, он может что угодно делать. И снайпера немецкие очень легко пристреливали, так что были случаи, так сказать, такого вот героизма, так, но у немцев была очень хорошо поставлена снайперская служба. На каждой линии у них были хорошо оборудованные какие-то пункты, откуда снайпера работали, и очень эффективно такие случаи героизма пресекались. Ну, был случай героизма в соседнем, на них контрнаступление с танками, очень эффективно они построили оборону, но практически осталось 20 человек из всего полка. Это соседний полк, нам приказали как бы поддерживать их огнем. Я видел, мы на холме были, видно было, как танки идут и как они сопротивляются. В общем, очень эффективно сопротивлялись, имея только гранаты и винтовки. Так, вот. Но, тем не менее, немцы не смогли пройти. Но, опять же, примерно 70-80% погибло или было ранено.
В советские годы была мрачная шутка, смысл которой в том, что Советский Союз победил во Второй мировой войне, но выиграла в этой войне Германия. Да и сейчас немало скептических оценок относительно того, как живут ветераны войны в Германии и как в России. Кто же выиграл войну?
Это была все-таки мировая война. Фактически, это была победа коалиции. Так то, что Советский Союз играл в этом основную роль, все-таки Сталинградская битва была поворотной битвой, так сказать, всей войны. Ее трудно сравнить с какой-нибудь другой. Некоторые другие, допустим, Курская была, может быть, более мощная по количеству техники, но поворотным таким пунктом была все-таки Сталинградская битва. Германия не выиграла войны в том смысле, что все-таки от Германии, гитлеровской Германии, все-таки ничего не осталось, ничего не осталось. От Советского Союза и, допустим, от сталинского режима все-таки что-то осталось. И коммунисты остались, и Зюганов все-таки сталинист, так, и коммунистические партии остались и в Европе. И на Западе нет такого, я все-таки живу в Лондоне, нет такого отношения, что Гитлер или Германия выиграла что-то. Все-таки Германия была раздроблена, разделена на части, она потеряла большую часть своей территории, отдали Польше, Кенигсбергская, Калининградская область, была разделена на ГДР и ФРГ, было ей запрещено иметь армию, генеральный штаб и все прочее. То есть она превратилась во второстепенную державу, и в течение 20 лет она была второстепенной державой, а в военном отношении она и сейчас все-таки второстепенная, если не третьестепенная страна, держава. Так? А Россия все-таки сохранилась, хоть она сейчас и в меньшем объеме сохранилась, но все-таки она самостоятельно имеет генеральный штаб, имеет армию, она является сильной военной страной, поэтому, в принципе, Германия ничего не выиграла. То есть Россия потеряла очень много, в смысле людей, в смысле разрушено и города, и промышленность, и все прочее, сельское хозяйство, но Германия ничего все-таки не выиграла.
Воспоминаниями о Второй мировой войне с моим коллегой Владимиром Ведрашко делился историк и фронтовик Жарис Медведев. Как с течением времени меняются отношения россиян к праздникам, в том числе к Дню Победы, который принято считать самым семейным, личным из государственных праздников, поскольку с ним связана история практически каждой советской семьи. Об этом я беседовал с директором Московского института культурной антропологии Эльной Орловой.
У разных групп людей разное отношение к праздникам. Ну, например, для новых богатых длительные вот эти вот майские праздники – это возможность поехать за границу, поехать куда-то в места отдыха. Для представителей среднего класса более-менее безразлично. Это дополнительные выходные, но поскольку многие представители этого слоя, врачи, учителя, преподаватели высшей школы и так далее, в эти дни продолжают работать. Что касается представителей низших слоев, то для них это времяпрепровождение, поехать за город на свои там маленькие участочки поработать и так далее. Ну а для представителей тем уже таких городских низов, ну это некий такой узаконенный способ и узаконенный повод еще раз выпить, закусить.
А какая-то политическая составляющая или национально-патриотическая составляющая велика в этом деле во всем?
Национально-патриотическая составляющая существует только для представителей разного рода партий, которые участвуют в политических гонках, политической борьбе, и они пытаются придать этому некий такой политический смысл. В наше время, во время такого политического цинизма, ну, цинизма не в самом плохом смысле этого слова, всего населения России, в это время, конечно, для других людей, кроме политиков, кроме представителей партии, вряд ли эти праздники имеют какое-нибудь политическое значение.
Что касается Дня 9 мая, Дня Победы, для многих это был семейный праздник, поскольку у многих воевали, и, как говорилось, в каждой семье кто-то погиб или кто-то участвовал в Великой Отечественной войне. Сейчас ситуация изменилась. Как это сказалось на отношении к празднику?
Довольно быстро после окончания войны 9 мая приобрело смысл не праздника Победы, а своего рода дня поминовения усопших. Что касается попытки придать этому празднику государственное значение, вы знаете, для этого праздника просто не найдено культурной формы. Здесь нет никакой символики, никакой никакой атрибутики, никаких реальных действий участвующих, которые могли бы подкрепить значимость, культурную значимость этого праздника.
Я позволю себе с вами не согласиться. Мне кажется, что наоборот, 9 мая это такой наиболее ритуальный праздник. Он связан напрямую с вооруженными силами, и уж количество красных звезд, знамен, военно-патриотических фильмов очень велико.
Я говорю о символике немножко в другом смысле слова. Дело в том, что эта символика государственная. Праздник может быть праздником только тогда, когда, скажем, к официальной символике прибавляется какая-то личностная, приватной культуры символика. Только тогда можно говорить о том, что праздник приобретает некую символическую форму. А что касается красных знамен, что касается этих орденов и так далее, это исключительно официозные символы, которые личностного значения для большинства людей просто уже не имеют.
В советское время праздничные дни были такими ударными идеологическими мероприятиями. У каждого из них был свой ритуальный смысл, и этот смысл многократно подчеркивался. Потом в ельцинскую эпоху от этого, по крайней мере, на официальном уровне пытались отказаться. Россия искала какой-то новый путь. А сейчас какова ситуация, на ваш взгляд? Вот говорят о возрождении при Владимире Путине некоторых советских традиций. Это как-то сказывается на том, как проходят праздники?
С моей точки зрения, это пустая форма. Попытка ритуальным способом каким-то образом продемонстрировать единение нации, какое-то общесоциальное какое-то значение происходящего. На самом деле это пустой ритуал. Он не имеет никакого для людей личностного смысла. Или же люди заполняют это другими личностными смыслами. То есть идеологического, вот такого общесоциального значения эти праздники не имеют. Вне зависимости от того, что отвечают люди на вопросы, там, скажем, анкет, каких-то интервью и так далее, люди говорят ритуальные слова. Но за этими ритуальными словами поведение стоит совершенно другое.
Так или иначе, задача каждого государства, любой власти, как-то подчеркивать какие-то идеалы национального единения, единства. Что вот российской власти делать с праздниками? Ну вот как вернуть это личное содержание им? Это возможно?
Пока это невозможно, потому что просто нет хороших социальных драматургов, которые могли бы понять, что можно сделать. Сегодня это все настолько топорно, настолько прямолинейно. В советское время это держалось на страхе людей, потому что если там, скажем, люди не выходили на демонстрацию, то их непосредственная властная вертикаль каким-то образом их осуждала, там какие-то следовали санкции за это и так далее. Сейчас, когда этот страх ушел, люди стали к этому относиться достаточно цинично. Я не имею в виду 9 мая, потому что, как я говорю, это день поминовения усопших, и, в общем, ну, это даже нельзя назвать праздником. День поминовения усопших не может быть праздником. Официозный праздник должен иметь какую-то форму, которая бы связала государственные интересы с интересами гражданского общества. Сегодня в России государство – это совершенно самостоятельная корпорация, и сегодня попытки в отношениях между государством и гражданским обществом или государством и обществом в более широком смысле, эти попытки носят тоже некий такой принудительный характер. Для государственных праздников, ну, по крайней мере, на ближайшие 10-15 лет никакой надежды приобрести полноценный культурный смысл, никакой надежды нет.
Об отношении россиян к праздникам и к Дню Победы говорила директор Московского института культурной антропологии Эльна Орлова. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 8 мая. И вот вам главные темы второй половины часа. Грузия и Украина начали консультации о выходе из СНГ. Насколько реальна угроза распада Содружества? Конопляные гуляния в Москве. Стоит ли разрешить употребление легких наркотиков? В Нью-Йорке открылась выставка «ГУЛАГ. Советские трудовые лагеря и борьба за свободы». Почему такие выставки в последние годы не проходят в России? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 20:30. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. В Петербурге состоялись две акции протеста. Свыше 100 человек вышли на митинг по случаю Международного дня солидарности антифашистов. Среди манифестантов были активисты партии «Яблоко», Молодежного движения «Оборона», Правозащитного общества «Мемориал». Около 300 человек участвовали в акции «Стоп-призыв». Митинг прошел под лозунгом «Призывник – это раб» и завершился концертом молодежных групп. В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг памяти президента Чечни Ахмада Кадырова. Он погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе. Расследование теракта еще не завершено. В Веденском районе Чечни при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий Минобороны. В Грозном произошел взрыв на территории одного из подразделений МВД. Ранен офицер милиции. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъему бортовых самописцев, разбившегося 3 мая под Сочи самолета А-320. На месте катастрофы, в которой погибли 113 человек, проведена гидросъемка морского дна. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков. В городской черте Барнаула проходит частичное отселение жителей поселка Затон. Паводком подтоплено более 300 приусадебных участков и 6 жилых домов. В Еврейской автономной области прекратили начатую 1 мая голодовку большинство рабочих предприятий «Коралл» и «Алон». По факту невыплаты им зарплаты возбуждено уголовное дело. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. В Нью-Йорке сегодня министры иностранных дел 5 постоянных членов Совета Безопасности обсуждают проект резолюции по Ирану.
В Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 8 мая. Грузия и Украина начали консультации по вопросу о возможности выхода из Содружества независимых государств. В Тбилиси и Киеве подчеркивают, что решение о выходе из СНГ не может быть односторонним. На теме работал мой коллега Виктор Нехезин.
В Грузии о необходимости и даже неизбежности выхода из СНГ говорят уже давно и на различных уровнях, включая самых высокопоставленных чиновников. Подобные заявления делаются грузинскими политиками при каждом новом обострении отношений между Тбилиси и Москвой, и вполне естественно, что членство Грузии в СНГ вновь было поставлено под вопрос после введения России запрета на ввоз грузинских вин и минеральной воды. Как раз вчера, когда вступил в действие запрет на боржоми, в Тбилиси перешли от слов к делу. Начали двусторонние консультации с Украиной о выходе из СНГ. Впрочем, президент Михаил Саакашвили почти тут же заявил, что не намерен принимать одностороннего решения по данному вопросу. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Грузинские власти основательно готовятся к предстоящему решению о выходе из Содружества независимых государств. Как известно, Грузия вступила в СНГ, как шутят в Тбилиси, добровольно-принудительно осенью 1993 года, в самый разгар гражданской войны, когда Эдуард Шеварднадзе нуждался в военной поддержке России против вооруженных формирований звиадистов, сторонников бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдия. И после вступления в СНГ он эту помощь получил. Однако с тех пор вопрос выхода из Содружества поднимался часто, поскольку Тбилиси не удалось заручиться поддержкой Москвы в главном вопросе – возвращении Абхазии в лоно единой грузинской государственности. После запрета на импорт в Россию грузинских вин, минеральной воды, цитрусов и фруктов, а также в условиях действия, по сути, одностороннего визового режима с Россией, грузинские политики вновь заговорили о необходимости выхода из Содружества независимых государств. Однако первым о необходимости предварительных консультаций с другими государствами Содружества заявил государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе. Мы конкретно обсуждаем этот вопрос. Дело в том, что в рамках СНГ действуют различные льготы. Например, если гражданин Грузии, скажем, бизнесмен, хочет поехать без визы в Белоруссию, то он может это сделать до тех пор, пока Грузия находится в СНГ. Таким образом, мы либо должны остаться в СНГ, либо выйти из Содружества, но заключить двусторонние соглашения со странами, членами СНГ, о безвизовом режиме и режиме свободной торговли. Естественно, в первую очередь имелись в виду консультации с Киевом, поскольку в Грузии надеются, что продукцию, ввоз которой запрещен на территорию России, удастся перенаправить в Украину. Кроме того, Министерство иностранных дел Грузии намерено окончательно оформить двусторонний договор о безвизовом режиме и режиме свободной торговли с Украиной. Министр иностранных дел Гела Бежуашвили заявил журналистам, что такие консультации по дипломатическим каналам уже идут и продвигаются довольно успешно. Кроме того, Тбилиси, по всей видимости, имеет в виду необходимость синхронизации окончательного заявления о выходе из Содружества и нуждаются в выяснении планов Киева на этот счет. Действительно ли Украина также намерена в ближайшее время покинуть Содружество независимых государств? С другой стороны, заметно, что окончательное решение грузинским руководством на этот счет не принято. Накануне, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Хорватии, Михаил Саакашвили заявил, что Грузия не собирается в одностороннем порядке выходить из СНГ и готова работать с партнерами по реформированию Содружеств. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На Украине также сомневаются в целесообразности дальнейшего пребывания в СНГ, однако украинские эксперты сомневаются, что официальный Киев решится покинуть это объединение в ближайшем будущем, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Украина разочарована в СНГ и всерьез задумывается над тем, имеет ли вообще смысл оставаться в этой организации. Подобные заявления звучали из уст украинских политиков и дипломатов сразу после безрезультатных переговоров с Россией по вопросу о проведении инвентаризации объектов российского Черноморского флота в Крыму. Впрочем, судя по всему, Киев не будет спешить с принятием решения относительно СНГ. В окружении президента Ющенко эту проблему пока называют неактуальной. В то, что и Грузия, и Украина вскоре покинут Содружество, не верит политолог Константин Бондаренко.
Я думаю, что Украина и Грузия выйдут из состава СНГ вместе со всеми остальными республиками. И Грузии, и Украине необходимо думать над тем, что предложить какие формы нового Содружества, новых отношений на постсоветском пространстве, поскольку понятно, что именно на постсоветском пространстве и для Украины, и для Грузии существуют наиболее выгодные условия для развития экономики, экономических отношений, существуют наиболее выгодные рынки сбыта товаров украинских и грузинских, в первую очередь, находятся на постсоветском пространстве, точно так же, как именно постсоветское пространство обеспечивает Украину и Грузию энергоносителями. На место СНГ как политической некой формы сотрудничества придет некая экономическая форма сотрудничества.
Многие говорят о экономическом давлении России, если Украина все же решится выйти из СНГ. Не лучше ли Украине оставаться в статусе таком, скажем, как Туркменистан?
Украина и так была в СНГ, находилась в СНГ в довольно-таки привилегированном статусе. Она была всего-навсего наблюдателем в СНГ и не более. На этом статусе как-то не акцентировалось внимание, но в то же время Украина имела большую выгоду от того, что она находилась в составе СНГ. Сейчас же она может оказаться в достаточно подвешенном состоянии. С одной стороны, уйдя из СНГ, она вряд ли приблизится к европейскому сообществу, Европейскому Союзу. Что касается России, она попросту взяла сейчас путь на активизацию отношений с азиатскими государствами, в первую очередь Китаем, в рамках ШОС. И я думаю, что политика Украины может привести ее к самоизоляции.
В конце мая в Киеве состоится очередное заседание стран ГУАМ. Может ли это объединение стать альтернативой Содружества независимых государств?
Ни в коем случае. ГУАМ создавался как альтернатива СНГ. Это содружество создавалось как некое содружество государств вокруг единой энергетической политики. Этот союз создавался вокруг оси Тбилиси-Баку. Сейчас же эта ось изменилась. Вместо оси Тбилиси-Баку существует ось Киев-Тбилиси. От ГУАМа отпал Узбекистан. Я думаю, что потеряли интерес к этому проекту также и некоторые другие государства. Не так активно там теперь выступает Азербайджан. Я думаю, что ГУАМ, конечно, следует реанимировать, следует развивать, но ни в коем случае не противопоставлять его СНГ.
Говорил политолог Константин Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Официальные лица в России публично пока не комментируют начало переговоров между Киевом и Тбилиси о выходе из СНГ. Тем не менее, информационное агентство РИА Новости на условиях анонимности приводит слова своего источника в российском правительстве, согласно которому кабинет Михаила Фродкова уже прорабатывает вопрос об отмене так называемых преференций для Грузии и Украины в случаях выхода из СНГ. Несомненно, пересмотру со стороны России в таком случае будут подлежать многие соглашения и договоренности, заключенные на площадке СНГ, в том числе и в социальной сфере, сообщает РИА Новости. Виктор Нехизин, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 мая. В Москве прошли конопляные гуляния, организаторы которых потребовали легализации конопли и отмены уголовного преследования ее потребителей. У фонтана «Дружба народов» на Всероссийском выставочном центре, однако, собрались не только сторонники легализации, но и ее противники. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Московские конопляные гуляния, члены Лиги легализации конопли, решили провести вместо конопляного марша, который московские власти не разрешили. О том, почему местом гуляний был выбран фонтан «Дружба народов» на территории Всероссийского выставочного центра и каковы требования гуляющих, мне рассказал один из активистов Лиги легализации конопли Сергей Константинов.
Вы можете увидеть вот в центре фонтана над подсолнухами конопля. В общем-то, в 30-е годы в России было 4/5 мировых объемов технической конопли. Это составляло 900 тысяч гектаров. На данный момент всего лишь 10 тысяч гектаров у нас. Здесь присутствует конопля, это символическое место для нашего движения. Наши требования к цели, вернее, мероприятия, которое должно было пройти на Арбате, следующие. Изменение политики государства по регулированию психотропных и наркотических веществ, в данном случае конопли. Значит, упрощение лицензирования деятельности по культивированию и обработке технических сортов конопли и снятие запрета с терапевтического использования конопли и ее производных.
Секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов тоже считает, что государство должно легализовать коноплю и регулировать ее производство и распространение, получая от этого дополнительные средства в виде налоговых поступлений.
Ввести такие же регламентирующие правила для производства, торговли, налогообложения этих веществ, какие существуют в отношении спиртных напитков или табачных изделий. Да? Другой вопрос, что эти предложения нигде не реализованы пока, и в том числе и в Голландии, потому что в Голландии нет легализации легких наркотиков, там есть лишь более толерантная политика в отношении их употребления. Вы имеете законное право приобрести в кофешопе гашиш или марихуану, и владелец кофешопа имеет право вам ее продать в розницу, но нет места, где он может ее закупить оптом. Это то, что у них называется backdoor problem, потому что за закупки оптовые для этих кофешопов производятся за задние двери, условно говоря, все у той же наркомафии, потому что легального рынка не существует. И здесь дело не в том, что там правительство Нидерландов не желает идти дальше. Дело в том, что существует конвенция ООН, которая обязывает государство именно к такой запретительной политике. Невозможно легализовать марихуану в одной отдельно взятой стране. Для этого необходимо сначала денонсировать, либо видоизменить по меньшей мере 3 конвенции ООН. Вот эта политика в отношении наркотиков, она достаточно уже очевидным образом доказала свою провальность и неэффективность.
Кроме сторонников легализации конопли, к фонтану «Дружбы народов» пришли и ее противники. Противников легализации возглавлял депутат Государственной Думы от ЛДПР, член Думского комитета по безопасности Николай Курьянович. Два Николая, Храмов и Курьянович, мирно подискутировали, нужно или не нужно легализовывать гашиш и марихуану, а также насколько вредно для здоровья ее употребление. Начинает депутат Курьянович.
Да, можно, если при желании таковое иметь, приобрести сейчас наркотики даже здесь. Да,
конечно, можно, без проблем.
Естественно. Но если бы мы представим на ВДНХ, вот в аптеках, здесь бы их сейчас продавали. И наверняка сейчас даже вот кто-то здесь из стоящих подошел бы и сказал, ну дай-ка мне там косячок, я там дернул, попробовал.
Ну, Николай, ну водку же продают, но ничего страшного не происходит.
Как не происходит?
Нет, ну происходит, естественно, но гораздо хуже было бы, если бы она была запрещена. Тогда бы вообще травились бы политуры или что-то. И Аль Капоне появился бы опять. как так, в Америке.
Так, а сейчас вот, ну, тоже это аналогию можно прямую провести.
Так контролируют.
Как, то же самое сейчас дешевые наркотики пойдут.
Почему они будут легко доступны? Ну почему они будут дешевые?
Ну потому что если наркомафия не будет...
Нет, нет, Николай, подождите, мы о чем говорим? Мы о наркотиках говорим или мы говорим о марихуане? Это все-таки разные вещи.
Да? Нет, нет, мы наоборот считаем, что это вещи одного и того же порядка.
Ну, сколько тоже, народу тоже от водки умрет? Да. От конопли пока ни один человек не умер в мире. От водки мы помираем просто со страшным...
Нет, от конопли почему не умирают? Потому что это действительно переходный мостик.
Среди пришедших к фонтану простых молодых граждан России мнения относительно легализации конопли и ее производных, гашиша и марихуаны, тоже разделились. Юля и ее друзья за легализацию легких наркотиков.
Ну да, у вас легалы, штраф, все дела, для того, чтобы закон это воспринимал. А против тяжелых наркотиков, там, винты всякие и так далее, и тому подобное. Героин — это ужасно. Его не должно быть вообще, не то, что там, ну там,
против закона
и так далее. Да, трава не наркотик.
Пришедший к фонтану дружбы народов Михаил противник не только наркотиков, но и алкоголя.
Конечно, яркий противник. Ничего хорошего это народу простому не даст. Народ наш доверчивый и такой, значит, простой. Еще больше оболванится, значит, разум помутнится. Плохо все это закончится. Мы за здоровую, сильную Россию, за здоровый образ жизни. Без наркотиков, алкоголизма и же с ними.
А вот каково мнение относительно легализации легких наркотиков эксперта Министерства здравоохранения и социального развития России Михаила Наркевича.
Я категорически против, потому что шаг от легкого наркотика до тяжелого – это маленький шаг. Там, где вот марихуана и легкие наркотики, вам сигаретку дают в Голландии, в Амстердаме, вы можете курить, там не меньше от этого стало тяжелых наркотиков и героинов. Я сам там был в прошлом году, и это приводит к тяжелым героиновым уже. Метадон – это само собой, а уже и героиновые опыты есть. Ну, кому-то надо, наверное. Какого контроля государства не будет, это все ерунда. У нас по данным наркоконтроля в нашей стране 6 миллионов наркопотребителей. 10 лет назад их было в 10 раз меньше. В нашей стране 70-75% ВИЧ-инфицированных — это наркопотребители. Вот, поэтому нужна системная борьба, включая профилактику, изучение вообще всех причин приводящих. Я тоже считаю, что мир без наркотиков — это утопия. Это так, но это не значит, что их надо пропагандировать, что их надо разрешать.
Конопляные гуляния сторонников и противников легализации легких наркотиков у фонтана «Дружба народов» завершились мирно под звуки там-тама. Не в последнюю очередь, благодаря присутствию немалого количества милиции с собаками и целого автобуса ОМОНовцев. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это украинский рок-музыкант Олег Скрипка, организатор фестиваля этнокультуры «Рок-Сечь». А сейчас о другой актуальной теме дня. В Нью-Йорке музей ГУЛАГа «Перм-36» при содействии Международного общества «Мемориал», американского отделения организации «Международная амнистия» и крупнейшего в Америке Нью-Йоркского музея миграции на Эллис-Айленде развернул экспозицию под названием «ГУЛАГ. Советские трудовые лагеря и борьба за свободу». На открытии выставки побывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
О значении этой выставки в Америке я попросил высказаться почетных гостей, приглашенных на открытие. Андрей Григоренко, сын генерала Петра Григоренко, сказал:
«Вообще не только в Америке. Чем больше стран их будут вообще знать. Мы сталкиваемся вообще с серьезной проблемой, потому что если национал-социализм был осужден, то интернационал-социализм или коммунизм осужден никогда по-настоящему не был. В общем, эти выставки дают понятие людям увидеть этот тоталитаризм в том натуральном виде, в котором мы его знаем».
А вот что думает о значении выставки родоначальник самиздата Павел Литвинов.
«Это чрезвычайно важно, потому что Америка, что бы то ни было, остается центром и главной точкой свободного мира. Поэтому все, что происходит в Америке, получает отражение во всех других местах. Мы должны помнить о жертвах коммунизма, о жертвах нацизма и помнить о том, что происходило и что может вернуться. И права человека неделимы. Поэтому если мы говорим о правах человека в России, это улучшает права человека на Украине, и в Польше, и даже в Америке».
Скульптор и художник Эрнст Неизвестный.
«Память о прошлом не должна умирать».
Инициатор и первый председатель московской хельсинкской группы, физик и правозащитник Юрий Орлов.
«Вы знаете, когда я первый раз был в самом лагере в 36-м, когда Шмыров только начинал это дело, я думал, как будет трудно, ведь так далеко, даже от Перми, это на краю света европейского, ни дорог, ничего, и столько надо строить, столько восстанавливать, столько материалов выпускать. пускать. Я думал, что будет очень трудно. Я увидел, что он это пробил. Это просто замечательно. Я его поздравляю.
Торжественную часть вел Джошуа Рубинштейн, региональный директор американского отделения организации «Международная амнистия». Он напомнил, что система трудовых лагерей для политзаключенных в СССР надолго пережила Сталина и существовала вплоть до Горбачева. Смотритель парка музея Эллис-Айленд «Статуя свободы» Синтия Гарретт рассказала, что этот остров послужил воротами в Америку для 12 миллионов иммигрантов. Здесь они получали свободу, в то время как на другом конце земли, в СССР, десятки миллионов людей лишали свободы. Директор международной амнистии Ларри Кокс выступил с большой речью, в которой перечислил почетных гостей диссидентов 60-70-х годов. После этих слов желающим предложили подписать письмо генеральному прокурору Российской Федерации Владимиру Устинову с выражением озабоченности нарушениями прав человека в России, преследованием неправительственных организаций, осуждением Станислава Дмитриевского, возглавляющего неправительственное общество российско-чеченской дружбы. Затем выступил правозащитник Сергей Ковалев. Со стен выставки, сказал Сергей Ковалев, смотрит на нас не просто фотографии, смотрит история, кровавая и подлая. Этой историей нашей страны мы не можем гордиться, тем более, что эта история повторяется в разных формах по сей день. Мне стыдно за наше прошлое, мне страшно за наше будущее. Олег Бурцев, заместитель председателя законодательного собрания Пермской области, сказал, что эта выставка свидетельствует о той, как он выразился, отрицательной селекции, которую устроила над народами России и всего бывшего Советского Союза коммунистическая диктатура. А лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых, в прошлом заместитель губернатора Пермской области, спросил, почему эта выставка показывается в городах Америки, а не в городах России. И сам ответил.
Потому что в России...
В России исчезла независимость прессы, судов, бизнеса, регионов. Есть русская поговорка «что имеем, не храним, потерявши, плачем». Не хотелось бы, чтобы эта поговорка имела отношение к нашей свободе. Сама выставка занимает на третьем этаже одну сторону зала. По правую и по левую сторону длинного коридора фотографии, рисунки, карта лагерей по всей стране, документальные кинокадры, одиночная камера с парашей, лопата, кирка, Сталин в гробу, Хрущев с его лозунгом «За работу, товарищи», фотографии Сахарова, Варламова, Шаламова. Но почему-то нет ни фотографий, ни даже упоминаний о таких узниках совести, многие из которых, кстати, сидели в пермских лагерях, как Гинзбург и Голанцков, как Буковский, Марченко и Григоренко. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 мая, продолжит обзор печати. Моя коллега Ирина Лагунина предлагает несколько необычный для нашей программы обзор публикаций иракских журналов.
После падения режима Саддама Хусейна в Ираке появилось 165 новых изданий. Это был такой первый всплеск, который потом, конечно, прошел, и через год осталось чуть меньше 100. Но разница все равно значительная, потому что при Саддаме Хусейне в стране существовало всего 4 газеты, и то правительственные. Спектр сегодняшних изданий весьма широк, от классических марксистских до крайне исламистских. Много прессы финансируется политическими партиями. Выбор тем исключительно широк. Это от значения Ашуры, это период траура, который соблюдают шииты по убийству внука пророка Мухаммеда Хусейна в 7 веке, до того, как можно заигрывать с помощью СМС. Журнал «Аль-Гад» завтра издается в Багдаде на мелованной бумаге с цветными фотографиями. Позиция «Общие политические вопросы» направлен на развитие молодежи. Основной заголовок мартовского выпуска «Шок от трагедии в Самаре требует единого ответа иракцев». Речь идет о теракте против мечети. Карикатура. Огромный террорист пилит сук, на котором сидит. Есть статья под заголовком «Гражданское общество и неправительственные организации. Большие надежды и реальность их неоправдывающая». Автор, правда, напоминает, что при режиме Саддама Хусейна эта тема вообще бы не обсуждалась. Но вместе с тем отмечает, иракское общество находится в состоянии интеллектуального кризиса с точки зрения структур и отношений между отдельными гражданами, обществом и правительством. По его мнению, в стране продолжает преобладать племенной менталитет. «Мы перешли от кочевого к городскому образу жизни. Мы переехали из деревень в города, но мы по-прежнему несем в себе деревенские и кочевые ценности», говорится в статье. «Добродетельная женщина» заявляет себя как религиозный, социальный и просветительский журнал. Одна из статей называется «В сердце проблемы» и посвящена проблемам семей, в которых родились дети с физическими отклонениями. По мнению автора, проблем такого рода бы не было, если бы семьи соблюдали культуру брака, завещанную пророком Мухаммедом. А он предписывал, что перед заключением брака жених должен испросить благословение на союз и защиты от дьявола. А пророк предупреждал, что, например, нельзя творить любовь после обеда, потому что сын, рожденный вследствие этого, будет косоглазым, что на руку дьяволу. И наоборот, сын, зачатый в пятничную ночь, будет оратором. Журнал «Новое издание». Обложка в прошлом месяце выглядит несколько бравурно. Журнал предлагает три наиболее важных качества идеального мужчины. Крупный счет в банке, животик и красноречие. И заманивает женщин советом, как они могут сделать губы сладкими, как шоколад. Но внутри серьезные статьи и интервью. Например, в одной статье говорится о растущих ценах на коммунальные услуги, из-за чего миллионы иракцев вынуждены голодать. По мнению автора, самая серьезная проблема здесь состоит в том, что переход к рыночной экономике осуществляется без правительственного контроля над ценообразованием. Там же помещена и статья об СМС. Автор пишет, что из-за боязни терактов СМС в Ираке стали не только формой общения, но и развлечения людей. Именно поэтому мобильные телефоны все больше используются для флирта. Юмор посланий, впрочем, своеобразный. Вот одно из них звучит так. Три группы людей не попадут в рай. Группа Аз-Заркауи, съемочная группа Аль-Джазиры и группа Корк. Корк – это телефонная связь в Ираке. Коммунистический журнал «Искра», названный так в честь ленинской искры. Иракская «Искра» публикует статью против приватизации. Говорит о том, что до тех пор, пока вся собственность не будет принадлежать народу, в стране будут оставаться эксплуатация и дискриминация. Это длинная публикация об общих принципах марксизма, но как их применить к Ираку, в статье не говорится. Любопытно, что этот журнал дается в Анаджифе, религиозном шиитском центре.
Таковы некоторые публикации в иракских журналах, рассказывала Ирина Лагунина. Человек дня Радио Свобода. 8 мая украинский рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. По его инициативе в Киеве прошел музыкальный фестиваль «Рок-Сечь», главная задача которого – пропаганда украиноязычной популярной музыки. Олегу Скрипке 42 года. Он родился в Таджикистане в семье переселенцев с Украины, вырос в Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт. В том же году основал рок-группу «Вопли Видоплясова». В первой половине 90-х члены группы жили и работали во Франции. Осенью 2004 года Скрипка был среди музыкантов, активно поддержавших оранжевую революцию. Как продюсер уже несколько лет он организует в Киеве фестиваль «Страна мечтаний». О человеке дня Радио Свобода говорит музыкант украинской группы «Карпатьяны» Тарас Компаниченко.
Олег Скрипка действительно один из активных творцов современной среды обитания украинской модерной культуры. Человек действительно знаковый. Вот Олег один из тех, кто первый исполнял песни в стиле панк-рок на украинском языке. Сначала это воспринималось, может быть, как стёб, но оказалось, что это просто позиция, и это очень важно было для многих людей с большими комплексами к своей культуре. Можем ли мы? То есть вот этот момент «можем ли мы» обязательно стоит перед человеком, который имеет большие комплексы. Есть ли у нас культура? Есть ли чем гордиться? Есть ли у нас какие-то исторические корни? Может быть, Олег не знает этого всего, но вот имея вот такое сильное чувство развитое и свободы внутренней, связанное с этим сильное индивидуальное такое вот начало мужское, мог стать именно таким сильным эгрегором, что ли, который дал сильный посыл, знак для молодежной среды, что вот можно быть творцом новой украинской песни, новой украинской культуры, и это может быть интересно, это может быть не попсово. Фестиваль, прошедший «Рок-Сич», он действительно об этом проекте давно мечтал, потому что многое, что происходит в Украине, еще во времена Кучмы это происходило, с таким признаком, что деньги были у государства или у каких-то там структур, но они, как правило, использовались на какие-то огромные проекты, которые не имели социального такого значения. То есть на развитие какой-то такой попсы, которая была какая-то очень серая и не представляла какой-то такой ценности. И вот Олег ратует за то, чтобы спасти рок-культуру в Украине. Он считает, что если не будет таких вот фестивалей, ее просто скоро не будет. Это очень важная площадка, «Рок-Сич», думается, как площадка, где бы могли попробовать силы и показать себя вместе с сильными, более молодые группы.
У «Человека дня» Радио Свобода говорил музыкант украинской группы «Карпатьяны» Тарас Компаниченко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 мая. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. Всего доброго.
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
Власти Сербии обещают активизировать поиски Младича.
Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У живых ветеранов пенсия 8 тысяч рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3,5 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.